Всем известно имя Михаила Шемякина – художника, скульптора, коллекционера, педагога, космополита, трепетного ревнителя культуры. Но не всем известно, что в 2013 году у мастера 70-летний юбилей. К этому возрасту Михаил Михайлович получил мировое признание и множество почетных наград. Звание почетного доктора университета в Сан-Франциско, Европейской академии искусств во Франции – Российского государственного гуманитарного университета, университета Кабардино-Балкарии. В Петербурге чествование юбиляра включали в себя несколько значимых мероприятий, в том числе персональную выставку новых работ художника в Русском музее, ежедневные перформансы в рамках выставки и лекцию-встречу в Санкт-Петербургской филармонии.
Где, во-первых, был показан фильм американского режиссера Андрея Загданского, с которым мы много лет сотрудничаем. Он прилетел во Францию и сделал очень интересный 25-минутный фильм о том, как я работаю над серией «Тротуары Парижа». Там нет ни моего интервью, там нет никакой музыки, там есть просто художник Михаил Шемякин, который ходит по ночному Парижу со своей супругой, который фотографирует, который потом рисует, распечатывает, и видите на... То есть вы видите творческий процесс, которым занимается ваш покорный слуга. И эта выставка вызвала шквал аплодисментов. Я был очень тронут приемом, который вот оказали мне петербуржцы. Это было много пожилых людей, была и молодежь. Но вот это теплое отношение, которое проявилось в том, что... Одна женщина, например, буквально заставила меня всплакнуть. Она принесла какой-то кулечек, пожилая женщина, цветок, кулечек и маленькую открытку, к которой был привязан маленький серебряный башмачок. И там было написано: «Мне 80 лет, я очень вас люблю всю жизнь, восхищаюсь вашим творчеством, примите от меня вот эти подарки». Придя домой, я стал разворачивать вот этот пакетики. Там в тряпочке, в бумажке были завернуты маленькие статуэтки китайских башков. А там были саночки старые, где-то 19 века, в которые были вставлены спичечный коробок. Это старая подставка для спичечных коробков и пепельница. И был пакетик, где была очень старинная вещица. Она была сломана. Это какая-то коробочка со стеклом, с маленькими бронзовыми завитушками. И несколько завитушек сломались. И там было написано: «А это вашей дочке от меня, потому что у нее, я знаю, золотые руки, и она это все починит». Вы знаете, это так трогательно, когда мои друзья, вот прилетел из Калифорнии брат моей супруги Сары, который работает в Голливуде, сценарист Колман, и когда вот он услышал, увидел вот эти вещи, услышал эту историю, он был просто потрясен, потому что это, ну, это свойственно только здесь. Это особая интонация, особая струна русской души вообще.
Ну, это, наверное, то, что называется наша старая ленинградская интеллигенция.
Абсолютно,
как
да. Там было
самая...
много женщин, так же вот как моя тетя, которая сейчас за 80 лет, которая помогает фонду. Энергии ее могут позавидовать молодые. Валентина Петровна, она приезжает каждый день, следит, как проходят выставки, она интересуется всем и вся. И вот она, на ней этот ленинградский беретик с кисточкой такой маленькой, пупочкой. Вот. И много-много женщин сидело, и я как раз к ним обращался и говорил, что, дорогие мои ленинградки, петербургские жители, потому что все-таки Ленинград – это тоже большое слово после блокады. Вот у меня, например, одна из записок вынимала наугад из шапки. Записку, читаю записку. «Господин Шемякин, где вы зарабатываете деньги в России?» Второй вопрос конкретно. «Где вы хотите быть похоронены? В какой стране?» Ну вот, я на первый ответил, я говорю: «Я плачу налоги и здесь, и в Америке, и во Франции. Но меньше всего, так сказать, денег я зарабатываю здесь, мне никто вообще ничего не заказывает». Раз, ответил на первый вопрос. Второй вопрос, я говорю: «Конечно, я понимаю, что можно задавать вопрос, я уже в том временном поясе, в котором вопрос уже не кажется смешным, вот, или нелепым, но могу ответить, что здесь не хочу быть похороненным. Учитывая, что все разворовывается на кладбищах, я, учитывая мое имя, я говорю, выкопают, распилят и будут продавать отдельно, сапоги отдельно, голова отдельно вместе с фуражкой». Поэтому я говорю, поэтому, наверное, похороненным здесь я завещание не напишу.
История семьи Михаила Шемякина сама по себе очень интересна. Она полна мистическими совпадениями и тайными знаками. Отец Михаила Михайловича осиротел и был усыновлен офицером белого движения Шемякиным. После гибели приемного отца во время гражданской войны мальчик стал сыном красноармейского полка. И уже в 13-летнем возрасте удостоился ордена Красного Знамени. Впоследствии, когда Михаил Михайлович задался целью узнать свое настоящее происхождение, выяснилось, что он родом из Кабардино-Балкарии. Интересный факт, что мать Михаила Шемякина до войны была актрисой. Она снималась в кино и играла в театре. Однажды съемочную группу отправили в один из кабардинских аулов, который являлся родиной отца Михаила Михайловича.
Мой отец отвоевал две войны, и гражданскую, и отечественную. Обе войны он просидел в седле, был кавалеристом, но в армию он вступил в 9-летнем возрасте. Это был сын полка, а в 13 лет он уже был командующим взводом. Поэтому мне было с отцом довольно сложно жить. Какие бы у меня проблемы ни возникали, он обычно говорил: в 13 лет я уже командовал здоровенными двухметровыми казаками, поэтому не обращайся ко мне, тебе уже 15. Ты должен давно уже решать свои проблемы сам. Ну вот этому удивительному человеку я посвятил серию своих графических работ, его юность, Хитров рынок, на котором он воровал хлеб, был беспризорником, знал Гилеровского, которого он всегда называл дядей Гили, и с нежностью говорил мне о том, сколько раз он спасал его от злобных продавцов, которые хотели моему отцу оборвать уши. Когда я приезжал из Германии, мы обожали, чтобы дворники поливали нас из шланга летом.
Из такой цистерны.
Да, это был незабываемый город для меня, город моего детства, юности ранней. Мы жили в иное время, вот, где все было запрещено. Хотя были свои плюсы, когда сегодня начинаешь думать о том, что было плохого там и что хорошего. Я думаю, что нужно, конечно, думать, что стоило бы оставить, а что стоило бы выкинуть. Понимаете, все-таки было какое-то понятие того, что у тебя есть великая страна, что у тебя есть твоя земля, что у тебя есть ощущение, что ты на этой земле кто-то. Несмотря на то, что, конечно, определенные люди, определенные органы пытались из человека сделать тоже жалкое, забитое существо, но все равно была какая-то, как мы говорим, у советских ведь особенная гордость. Я надеюсь, все-таки верю, что русский народ, говорят, похож на Ваньку-встаньку. Я читал здесь исследование, как бы символ России, и все сошлись на том, что символ России – это Ванька-встанька. Вот сколько его ни бей, он всегда встает. Я с этим согласен, действительно, русский народ вынослив, как никто в мире. Но с другой стороны, вы знаете, есть такая еще метаморфоза. Вот ударили по Ваньке, он вроде упал, а когда он возвращается, у него совсем другая физиономия. Это уже другой Ванька. Иногда не менее страшная, чем которого сбили.
В 1957 году Шемякины вернулись в СССР. И Михаил поступил в Ленинградскую среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, откуда спустя некоторое время молодой человек был отчислен за эстетическое развращение однокурсников. Михаилу пришлось работать. Он не чурался тяжелой, далекой от творчества работы. 5 лет подряд, например, трудился такелажником в Государственном Эрмитаже. Однако художественная судьба мастера сложилась успешно. Его скульптуры, графические и живописные работы находятся во всех значимых музеях мира, во множестве частных коллекций. Шемякин реализовал себя и как театральный художник. В последние годы Михаил Михайлович большую часть времени живет и работает во Франции. Он постоянный участник венецианских карнавалов, регулярно посещает Нью-Йорк и Петербург, где функционирует учрежденный им фонд поддержки молодых художников.
Много лет мы работаем на площадях Венеции, создаем перформансы, поддерживаем карнавал венецианский, который время от времени начинает затухать, и мы представляем своими перформансами Россию. То есть мы делали то великое посольство, где участвует Петр I, приезжают лилипуты, приезжают гиганты из института Лесгофта. То есть мы удивляем венецианцев вот своими какими-то необычными решениями. Слава Полунин в костюме Пульчинеллы тащит громадный череп трехметровый. Это копия одной из моих скульптур. Антон Адасинский сидит на этом черепе, изображая дьявола, играет на флейте, пьет вино и выкрикивает на неведомых языках какие-то вообще не то проклятия, не то благословления венецианцам. За ними бредут наши переодетые актеры в различных фантастических костюмах. То есть венецианцы, конечно, такого карнавала, который мы туда привозим, они еще не видели. Поэтому они признаются, что у них мурашки по кожи бегут, когда они видят русские перформансы.
То есть переплюнуть венецианцев удалось в их карнавале традиционном?
В сумасшествии, да, в карнавальном. Это несложно, тем более, вы знаете, в Америке, в котором я прожил 30 лет, вообще к русским всегда идет приставка такая «crazy Russia», то есть «сумасшедший русский». То есть, если, допустим, к полякам относятся так, как мы вот к чукчам, ну, со смехом иногда, хотя я считаю, что чукча изучал их искусство. Я когда-то оформлял книгу «Человек, которого позвало море», который написали Цинкевичи, замечательные польские писатели. Это книга, посвященная Амундсену. И вот благодаря этому у меня был доступ в библиотеку Академии наук, и я изучал творчество эскимосов, чукчи, вообще северных народов. Я был потрясен вот их лаконичностью, может, из-за того, что они живут в мире, который состоит из черного и из белого. Вот, был потрясен феноменальными масками, умением создать движение фигуры. Поэтому все вот эти анекдоты о чукче, они, мне кажется, конечно, очень смешными, очень забавными, но ничего общего, так сказать, с ними не имеющие.
А вот у вас же есть такая программа «Помощь в учебе молодым художникам». Вот из тех краев северных к вам попадались молодые специалисты?
Вы знаете, у меня недавно, несколько лет назад, проходили практику молодые профессора из Ханты-Мансийска. Вот, то есть это, в общем, довольно далеко от России, как вы знаете, и тем не менее там были очень талантливые люди. В свое время, к сожалению, вот не понять по каким причинам снятый с своей должности, это губернатор Ханты-Мансийской области и самого Ханты-Мансийска, который он и создал колоссальные театры, был такой Филипенко, господин, с которым мы дружили, и вот он как раз организовал и создал где-то 3000, если не больше уже, квадратных метров, это центр для одаренных детей Севера. И когда вот я видел выставки вот этих молодых ребят, которые по национальности совсем не русские, это ханты, это манси, и был поражен, я думал, что это работа профессоров уже, которые преподают им, а на самом деле это были работы молодых талантливых детей Севера, юношей, девушек. И вообще вот я бываю и работаю с глубинкой России, там бывал и в Красноярске, и в Новосибирске. Вот я делал выставки в Ханты-Мансийске, научные как раз, посвященные теме шар. И я был поражен, сколько там интересного, талантливого народа, который, к сожалению, в силу, опять же, может быть, обрушившейся вот этой демократии, которая принесла с собой и замечательные плоды, и много искривленных моментов, и несчастные ребята, бедные, иногда не могут доехать даже до Петербурга, чтобы посмотреть Эрмитаж, потому что негде останавливаться, нет дешевых гостиниц. Это все очень сложно. И поэтому я туда программы свои образовательные стараюсь переправить при помощи компьютерных систем или делаем просто выставки научные там. И стараюсь как можно больше, чтобы Министерство культуры все-таки присылало молодых профессоров для того, чтобы повышать свой уровень у меня в моем институте, в лаборатории исследовательской во Франции. Они приезжают, как мне говорят, уже совсем другими людьми, очень немножко чересчур важными, счастливыми. Они привозят отчетные выставки, привозят очень много материалов. Сегодня, например, я считаю, одна из трагедий современного общества, постсоветского, это проблема образования. Образование, на которое идут просто какие-то, ну, если можно выразиться, зловещие атаки, Не хочется быть параноиком, но ощущение, как будто кто-то специально пытается уничтожить и российскую культуру, и российское образование. Например, программа Геббельса, которую он создавал для оккупированных российских территорий, это было 2 часа выделения на русский язык. Он считал, что русским славянам, нации рабов, достаточно 2 часов для изучения своего языка, чтобы они понимали, так сказать, что им нужно сделать и какие команды выполнять тех немцев, которые владеют тоже вот на данном уровне невысоком русским языком. И на сегодняшний день мы подходим уже к программе Геббельса. Масса профессоров, масса людей, которые болеют за русский язык, за русскую культуру, пишут. Но я, когда беседую с ними, с тем же Даниилом Граниным, он сказал, бессмысленно, глаз вопиющего в пустыне. Люди, которые имеют деньги, которые заправляют сегодня фактически всем государством, они не дают ни развиваться ни культуре, ни науке. Я со своей стороны, как трудолюбивый муравей, просто стараюсь выполнять свою программу.
Что сейчас хорошо и что плохо, вот относительно?
Крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, ну что такое хорошо и что такое плохо? Знаете, ну вот как тот папаша, я могу ответить. Вообще, говорить о том, что сегодня плохо, что хорошо, очень и очень сложно, потому что мы сегодня находимся в состоянии разбрасывания камней, казалось бы, пора их собирать, а мы все бросаем и бросаем, и уже мы бросаем не камни, а даже бросаем уже кое-что неприличное, выдавая это за искусство. Всегда есть место эксперименту, он должен быть настоящим и искренним, всегда есть место хулиганству, и оно будет продолжаться, поверьте мне. Вот еще не одних девочек или мальчиков, так сказать, будут сажать на скамью подсудимых. И есть серьезные художники, которые ищут молчаливо, работают и все. Я принадлежу вот к этой породе. Вот, поэтому я думаю, что хорошо тогда, когда ты действительно любишь свою профессию, ей предан и служишь ей всю жизнь. Потому что это самое основное. Вот. Я считаю, это и в музыке, и в живописи, и в поэзии. Но не все, так сказать, этому следуют. Есть ведь путь еще продажности, есть путь дешевки, есть путь антикультуры. Поэтому каждый должен для себя что-то выбрать, не забывая о том, что хочет он, не хочет, а отвечать все равно придется, если не на этом свете, но на том это уже точно.